Глава четвертая.
«Никак не исхитрюсь взять в толк, что это значит»,
— передразнил титулярного советника Митя. Правда, предварительно оглядевшись, не слоняется ли поблизости какой соглядатай.
«Ты-то понимаешь, братец?»
2 часа они вышагивали по аллеям нескучного сада. Изучили места, где произошли смертоубийства. Ничего эдакого не заметили. Но время от времени Мармеладов, к окончательному изумлению приятеля, начинал чудить. Сперва поднял с земли палку и замахнулся, нападая на незримого врага. В другой раз притаился за углом летнего домика и воровато заглянул в узкие окна. А у мостика рухнул прямо в дорожную пыль, прополз пару аршин, не щадя своих брюк и коленей, после чего скатился с каменной осыпи вниз, к усохшему ручью.
«Теперь понимаю», — заявил он, поднимаясь. «Это не простые убийства, Митя. Не под влиянием момента, нет. Некто заранее спланировал осознанное предприятие. Знал, с какой стороны выгоднее подойти к жертве, в какие кусты убегать.
И для этого понимания обязательно было штаны в грязи извалять»,
— брюзжал почтмейстер.
«Подумаешь, штаны»,
— с горячностью возразил Мармеладов. «Тот, кто готовил эти зверства, исходил парк вдоль поперек, выбирая глухие аллеи, чтобы заранее набить грязью голову. Знаешь, почему таких убийц называют хладнокровными? В первый раз допускаешь шальную мыслишку, и ужас втискивается в мозг, подобно куску льда. Оттого кровь стынет в жилах, а мысль ширится, обрастает деталями, становится плотнее, тяжелее». Начинаешь постоянно крутить в голове все до последнего эпизода. Сердце человеческое восстает против адской затеи, хоть оно чаще всего и надорванное уже, но сопротивляется, горит огнем, колотится в лихорадке. Тут самая борьба и происходит. В светлой горнице или на припеке солнечном жар сердца непременно растопит ледяную занозу. Та и зайдет лужицей, вытечет слезами. Многие так и не решаются, это, к счастью, Митя, жизнь у другого забрать. Но в углу запаутиненном, в коморке под лестницей или в мрачном парке среди грязи да слякоти легче решиться. Здесь ледяная кровь потихоньку остудит, заморозит нутро. Если сумеет человек заполошенный стук в груди усмирить, все, конец. После руки сами зло творят. Он поглядел на свои пальцы, перепачканные в земле, и вздрогнул, когда алеющий закат подсветил ладони красным. Сорвал листья с ближайшего дерева и поспешил вытереть. Почтмейстер потянул носом свежий воздух, в котором разливались ароматы засыпающих цветов. Вслушался в жужжание позднего шмеля.
«А по мне приятное место. Свежее, тихое».
Договорить не успел. Из соседней аллеи, уходящей волнистой линией к центру сада, донесся крик. Митя проломился сквозь живую изгородь и обнаружил на дорожке то, что в наливавшихся сумерках поначалу принял за кипу белья. Может, прачки обронили? Чу, да это девочка! Жива ли? В 2 прыжка оказался подле, прогоняя видение глубокой вспоротой раны. Жива! Шея тонкая, молочно-матовая и, по счастью, целехонькая.
«Не бойся, маленькая, я дурного не сделаю. Видишь, мундир с золотыми пуговицами. Не, что солидный господин и ребенка обидит. Ну-ну, чего опять в слезы? Больно? Ногу, видать, подвернула. Поднимайся тихонько, обопрись на меня».
Успокаивающий голос подействовал. Девочка перестала всхлипывать.
«Тебя как звать величать?»
«К Катериной.
А годков сколько?»
17.
«Надо же, а по виду ты...»
Митя смутился.
«То есть вы дитё малое?»
Он начал приглядываться и обнаружил откровенное декольте под прозрачной накидкой, вполне сочную грудь. Губки на кукольном личике округлились с недетским кокетством. Одна вечером, да еще и в этаком наряде... «Не гулящая ли?» Возвращалась в особняк Долгоруковых, хотела дорогу срезать через парк. Она почувствовала его подозрение и поспешила объясниться.
но заплуталась непривычки. А тут злодей из куста выпрыгнул.
«Постойте-ка, вы новая фрейлина!» — догадался почтмейстер. «Вместо одной из погибших!»
«Снова здорово!» — заревела. «Ох, Фалалей, голова мекинная, сам напомнил про жестокие убийства!»
«Фалалей, устаревшая балбес!»
Но и девица хороша. Сунулась в темные аллеи без провожатого, а засим чуть жизни не лишилась. Нельзя бросить ее и уйти. Головорез может вернуться.
«Расскажите о приметах упыря этого».
«Я особо-то не разглядывала, помню бороду лопатой, а еще черную рубаху, сатиновую».
«Да-с, не густо». Он приобнял молодую особу за плечи, нефамильярно, по-отечески. Другой рукой поддерживал локоть и чувствовал, как она вздрагивает. Любое движение отдавалось болью в расшибленном теле. Шли не торопясь. Митя подстраивался под короткий семенящий шаг до самого дома с колоннами. Катерина закусывала губы, чтобы не вскрикнуть. Это ему понравилось, да и не только это. Золотистые локоны щекотали волевой гусарский подбородок, а синие глаза фрейлины переливались волнами обожания и восторга. Такие взгляды обычно достаются героям или любовникам. И хотя Митю давно не записывали в первую категорию, он был не прочь оказаться во второй.
«Смотри, Ягоза, больше затемно одна не бегай!»
напутствовал на прощание у решетки ворот, срываясь на интимное «ты» и, может быть, чуть громче, чем требовали приличия. Зато привратник поднял голову, выныривая из легкой дремы, и будет таращиться вслед барышни, пока та не дойдет до крыльца. Ежели напасть какая, защитит. Всю обратную дорогу почтмейстер улыбался. Прошел из конца в конец одну аллею, затем следующую. Куда исчез его товарищ? А вот откуда-то сбоку звучат приглушенные голоса. Один гугнивый, казалось, от него разит гнилыми зубами и дешевой брашкой.
«Ты где это, лапсердак, учился по музыке ходить?»
Здесь и далее в голове жаргонные выражения. «Лапсердак», «пиджак», «музыка», «воровской язык».
«Подальше, чем ты», — ответил уже Мармеладов. «Да, несомненно, его манеру ни с чьей, но не спутаешь. Всегда излагает чуть насмешливо».
«В Бутырской академии или в Каменщиках?»
«Бутырская академия — Бутырская тюрьма. Каменщики — Таганская тюрьма».
«В Сибирском остроге».
«Силен!»
— уважительно подсокал языком гундосой. Митя вышел из-за кустов к тому самому мостику и увидел приятеля, сидящего на перилах. А подле него...
«Ах ты, супостат!»
Взревел он и кинулся на бородача в черной косоворотке. Не ожидавший подвоха разбойник шарахнулся назад и свалился в обмелевший ручей. Вскочил, отфыркиваясь, точно большой кудлатый пес. Почтмейстер лихо спрыгнул вниз, сгреб его в охапку.
«Попался, кровопийца, за все ответишь!»
«За какой именно проступок, позволь уточнить? За то, что на людей кидается? Пугает их, да на землю швыряет? Тогда вы с ним по одной статье пойдете», — рассудительно заметил критик. «В убийствах Архипка не виноват. Это, друг мой, обыкновенный шарапник, иначе называют напрыжник. Его задача — выскочить из-за угла, напугать, и пока жертва не опомнилась, забрать что-то ценное».
«Он же полчаса не прошло, на фрейлину напал!»
Гнев понемногу выветривался, но дышал Митя тяжело, угрожающе. Бандит замычал. «Ты захват-то ослабь», — посоветовал Мармеладов. «У нас, веришь ли, увлеченность взаимная. Не убежит». Освобожденный из тисков бородач упал на колени и долго откашливался. Умылся из ручья, туда же сплюнул, потом взял развязный тон.
«Складно звонишь, туточки и на храпок много чего словишь. Камбалу или луковицу, а то, глядишь, обруч красного товару. Бывает персяк или уздечку, а у кого и пригоршню птичек. Набил Трифона, после к барыге».
Митя тряс головой. Так делают ребятишки, если вода попадает в ухо. Хотя ему было гораздо неприятнее. Слова тюремного жаргона, старательно и намеренно позабытые, вспыхивали в мозгу. Напоминали о каторге. Само собой пришло понимание. Напрыжник отбирал у прохожих золотые лорнеты, карманные часы и кольца. Не брезговал сорвать с головы платок или шляпку, деньги отнять, а мешок с добычей тащил к скупщику краденного.
«Те дни на гопе провел. Больно много золы тут было, и неспроста».
Гопа, воровской притон. Зола, полиция.
«Я кое-что знаю», —
разбойник понизил голос.
«Недалеко от сель Алексей Алексеевич нашел мамзельку, зарянкой чинявую».
«Зарянкой чинявую, зарезанную ножом».
«Что за Алексей Алексей?»
Но Мармеладов не дал приятелю закончить вопрос, перебил. «Про это мы знаем побольше твоего. Возле зарезанной девицы карту нашли, туза пикового. Может, кто из ваших эдак сигнал или весточку передает?»
«Чтоб вор из молитвенника господина Блинова скинул? Не, шалишь!»
Молитвенник — колода карт. Господин Блинов — пиковый туз.
«После такого фарта не жди. Да и нет никакого резона мамзелик резать. За горло придушишь для Близиру. Она все отдаст и шерман наизнанку вывернет. Нечто не знаете? Это ж кармашек потаенный, на юбку нашитый, в складках. Снасильничать и того проще. Ладонь барышня на лицо кладешь, та обмякнет, сознание долой. На мокрянку никто из наших без нужды не пойдет. Это нелюдь завелся, зверина бешеная».
Митя отказывался верить кудлатому псу, стоял, набычившись, сжимая и разжимая кулаки.
«Ты за каким бесом на фрейлину напал?»
«А приметил богатый вензель на груди приколотый, с жирозолью».
«Жирозоль — драгоценный камень».
«У, стервятина!»
— не сдержался почтмейстер и отшвырнул чернорубашечника мощным пинком.
«Поди прочь!»
«Погоди-ка, торопыга, мы еще не рассчитались». Мармеладов достал из кармана сюртука золотую подвеску, украшенную прозрачно-голубыми опалами с радужным отливом. Тот самый вензелек. «Ты, Архипка, добычу оценил в 3 петухов, так?»
«Петух — купюра достоинством в 5 рублей».
Бородач одобрительно гукнул и облизнулся. «Но мы с тобой оба знаем, ни один барыга отсюда и до Мариной рощи за эту жирозоль больше карася не даст, так?»
«Карась — купюра достоинством в 10 рублей».
Бандит сник.
«Так.
Лови 4 попугая».
«Попугай — купюра достоинством в 3 рубля».
Мармеладов отсчитал кредитные билеты. «И каждый не в накладе. По рукам?» Бандит растворился в сгустившихся сумерках, словно капля крови в бокале Мадейры. «А лорнет и впрямь похож на Камбалу, не находишь? И в часах есть что-то неуловимо луковичное», — произнес Мармеладов, глядя вслед убегающему разбойнику. «Не зря их язык называется музыкой, образной и даже изящной для таких диких натур».
«Чтобы этих натур потроха вспучило», — буркнул почтмейстер. «Ты тоже хорош. Заплатил за брошку, а мог попросту забрать у сквернавца. Краденое же».
«То есть, кто у вора украл, тот и не вор?» — изогнул бровь Мармеладов. «Нет ни малейшего желания проверять на прочность сей спорный постулат. Пойдем к свету из этих зарослей, путем доскажу. Помнишь, ты в рыцарском порыве поспешил на крик девы, попавшей в беду? Я тоже сорвался было вслед, но приметил, как за деревьями крадется этот самый тип. Ухватил за бороду, тряхнул пару раз, ругнулся по забористее. И представь себе, он проникся ко мне доверием. Грязные ли штаны произвели уютное впечатление, или слова на воровском жаргоне, но уверился Архипка, что мы одного поля ягоды. Умолял выкупить украденную вещицу. Мол, ежели с ней поймают, сразу в буршлаты и к дяде на дачу, выручай, лапсердак». Он точнёхонько скопировал и голос, и ярославский говорок бандита.
«Буршлаты — наручники. К дяде на дачу, в пересыльную тюрьму».
«Просил 15 целковых, но я сторговал дешевле. Выгодная сделка. В любом ломбарде легко отслюнявить 200. Вензель-то императорский. А напрыжник того не разглядел».
«Ты наживаешься на этой истории? Ни в жизнь не поверю. Ну, я не понимаю этот карамболь, ей-богу, не понимаю».
«Денег я ему дал за ценные сведения. А это...» Мармеладов подбросил украшение на ладони и отдал почтмейстеру. «Верни, фрейлине, немедля. Прекрасный повод нанести поздний визит барышне, запавшей тебе в сердце».
«Приятно, спорить не стану. Но откуда ты вывел сердечный интерес?
Иначе ты бы не бросался с кулаками на ее обидчика, не разобравшись сгоряча». Митя покраснел, радуясь, что в темном парке его смущение не слишком заметно, и поспешно увел тему на другое.
«Кого упоминал этот гнус? Не помню имя отчества, не вовремя ты, братец, перебил».
«А, эта голытьба в Москве повадилась слуг так называть. Любой лакей, Алешка. Дворецкий посолиднее, потому Алексей Алексеевич». Они вышли из парка и свистнули извозчика. Пока пролетка подъезжала, Мармеладов негромко подытожил. «Сбежавший разбойник или его дружки никогда не устоят перед чисто человеческим желанием — поживиться. Эти непременно отобрали бы цацу, в 7000 оцененную, у погибшей Елизаветы Генриховны. Но тогда зачем руки кровью пачкать? Нет, у злодея желания нечеловеческие. Он знал своих жертв и сводил с ними личный счет. Наслаждался их беспомощностью, мольбами. Чувствую ненависть лютую и безжалостную, но еще сильнее — одержимость. Пикового туза выставляет на показ вместо подписи. Глядите, моих рук дело. А убивает ради идеи, которая для него лично дороже золота. И вот это, доложу я тебе, по-настоящему жутко.